«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В понедельник в Холмическом суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который обвиняется в клевете в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. Орлов не признал свою вину. Ему непонятна и сущность предъявленного ему обвинения, заявил Орлов на заседании суда в Москве. Ранее адвокату Олега Орлова Генри Резнику не удалось добиться отвода представителя Кадырова в суде Андрея Красненкова, которого на данном процессе уже допрашивают в качестве свидетеля. Участие свидетеля в качестве представителя потерпевшего, по словам Резника, является грубейшим нарушением требований закона. Как заявил Андрей Красненков, он намерен добиваться максимально возможной меры наказания. Скорее всего, не дадут реального лишения свободы, несмотря на серьезную доказательную базу. Штраф был бы слишком слабым наказанием, цитирует его слова агентства «Интерфакс». Между тем, российские правозащитники выступили с заявлением в защиту Олега Орлова. «Мы возмущены попытками Рамзана Кадырова и его представителей привлечь к ответственности за клевету известного российского правозащитника Олега Орлова. Среди подписавших это заявление глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, правозащитник Валерий Борщев, адвокат Борис Золотухин и другие». Начало суда над главой «Мемориала» Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова мы сегодня обсуждаем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом московской хельсинской группы, он находится в нашей студии, и Борисом Золотухиным, адвокатом, членом московской хельсинской группы, бывшим депутатом Государственной Думы, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич. Что побудило вас подписать письмо в защиту Олега Орлова?
Мне кажется, этот процесс – это не локальный процесс. Это не просто процесс над правозащитником Олегом Орловым, инициированным Кадыровым. Это вопрос того развития, на которое становится, или деградация, точнее сказать, на которое становится наша страна. Травля правозащитников – изображение их как неких врагов стало общим принципом. А вот Кадыров довел это до логического конца. И когда Олег Орлов говорил, что Кадыров несет ответственность за смерть Натальи Эстемировой, ну, это же совершенно естественно, глава государство, глава республики, не обеспечивший безопасность, по определению несет ответственность. А ежели этот глава, равно как и его подчиненные, высказывались крайне негативно, крайне резко, создавая такой фон, что Наталья Эстемирова – это фигура нежелательная, и что к ней, в общем-то, Кадыров относится, увы, далеко без симпатии, это влияло на атмосферу. Ну, а уж общая риторика, что правозащитники – это чуть ли не враги, да вот порой так, в общем-то, их и называли, это можно расценить как некий такой клич «фас». И вот вопрос, пойдет ли вот эта чеченская модель, будет она расползаться дальше? Кадыров – это проект Путина, мы это знаем. Ежели сегодня Кадыров делает такие вещи, мы не слышали, чтобы Путин высказался по этому поводу как-то резко отрицательно. И идет такая игра, такая борьба. Вот он проверяет, Кадыров проверяет такой путь травли, путь борьбы с правозащитниками, подав этот иск. Мне кажется, что этот суд должен вызвать у нас большую тревогу за будущее не только правозащитного движения, но и демократии в нашей стране.
Вопрос Бориса Андреевича Золотухина у нас на прямой телефонной связи. Почему вы считаете неправомерным судебное преследование Олега Орлова?
Мне хотелось бы обратить внимание вашей и наших слушателей на некоторые правовые аспекты этого процесса. Ведь уже однажды Кадыров обратился в суд с иском о защите своей чести и достоинства, и предметом этого иска было то же самое высказывание Олега Петровича Орлова, связанного с убийством Эстемировой. У нас в праве существует так называемый принцип справедливости. И одна из основных составных частей этого принципа справедливости состоит в том, что за одно правонарушение юридическая ответственность наступает только один раз. Вот однажды уже дело было рассмотрено в суде, в гражданском суде. Предмет этого иска было тот же самый, то же самое высказывание Олега Петровича Орлова. Заодно правонарушение, и он уже понес юридическую ответственность за это. Мы не будем сейчас обсуждать правомерность этого судебного решения. Я потом скажу о нем отдельно, если будет время. Но это данность. Уже состоялось такое решение, Олег Петрович юридическую ответственность понес. С него взыскали 50 тысяч рублей, хотя аппетиты Кадырова были значительно больше. Он хотел взыскать 50 миллионов рублей. Что же происходит дальше? Ведь защита... Кадыров мог выбрать два способа правовой защиты своего нарушенного права, если он считает, что затронута его честь и достоинство. Он мог пойти в гражданский суд и мог пойти в уголовный суд, привлекая Олега Петровича за клевету. Причем содержание действий Олега Петровича одни и те же. Значит, сегодня рассматривается в суде дело, при том, что за это же правонарушение Олег Петрович уже был привлечен к ответственности юридической. И эта ответственность наступила. Следовательно, с правовой точки зрения, мне представляется, само возбуждение этого дела абсолютно неправомерно. Оно должно было быть, когда Кадыров обратился для того, чтобы привлечь Олега Петровича к уголовной ответственности, должно было быть отказано в возбуждении дела. Прокурор, который утверждал обвинительное заключение, должен был прекратить это уголовное дело. И суд должен был также отказаться его рассматривать. Вот, на мой взгляд, здесь существенный правовой дефект нарушения принципа справедливости. Это первое. Ну, а теперь о том, что сделал Олег Петрович по существу. Он ведь не признает своей вины. То, что сказал Олег Петрович, вовсе не обвинение Кадырова в убийстве Истемировой. Вот передо мной текст того заявления на пресс-конференции, которое сделал Олег Петрович. Он сказал, мы не знаем, отдал ли, речь идет об убийстве Натальи Истемировой, мы не знаем, отдал ли он этот приказ сам, или это сделали его приближенные, чтобы угодить начальству. Что из этого текста следует? Олег Петрович говорит, неизвестно, кто именно совершил убийство. Неизвестно, кто отдал приказ об убийстве. Нет сообщения о конкретных фактах. Клевета и распространение заведомо ложных сведений, порочащих какое-то лицо, обязательно должно содержать сообщение о фактах. Но ведь в том, что сказал Олег Петрович, никаких сведений о фактах не содержится. Речь идет о политической ответственности за совершенное убийство. А вот политическую ответственность, конечно, Кадыров несет. Потому что режим личной власти, который существует в Чечне с благословением Москвы, похожей на восточную сатрапию, предполагает, что руководитель отвечает политически за все, что происходит на его территории. Вот об этом, ровно об этом и сказал Олег Петрович. Поэтому ни правовой, ни фактической основы для преследования Олега Петровича нет. У нас в стране уже был опыт, когда в 60-е, 80-е годы, когда суды обвиняли диссидентов в клевете на советский государственный общественный строй. Причем диссиденты говорили чистую правду, а обвиняли их в клевете и во лжи. Потом все эти приговоры были отменены как несправедливые, как противоречащие истине. Но вот у нас, к сожалению, судьи, которые выносили эти приговоры, ответственности никакой не понесли. Это была тогда ошибка демократической власти. Германия устраивала суды над судьями, выносившими несправедливые, неправильные приговоры. Я думаю, что настанет время, когда наши судьи понесут ответственность за приговоры, которые они выносят несправедливо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова. Мы сегодня обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым и Борисом Золотухиным, авторами письма в защиту подсудимого. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», отказывается понимать поведение стороны обвинения.
То, что происходит в суде, на самом деле немножко загадочно. Непонятно, почему Рамзан Кадыров, то добившийся возбуждения как уголовного, так и гражданского дел, вдруг зимой заявил об отзыве всех исков, а потом, как выяснилось, не только их не отозвал, но и настаивает теперь на как можно более жестком наказании Олега Орлова. Непонятно и поведение сторон в суде. Присутствовавшие сегодня в зале суда покинули его с некоторым удивлением, поскольку стороны явно путали роли друг друга. И адвокат Красненков, который, как выяснилось, уже был трижды допрошен по делу как свидетель и вряд ли теперь может в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом исполнять обязанности представителя Рамзана Кадырова, и судья, и другие участники процесса несколько путали свои функции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова мы сегодня обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым и Борисом Золотухиным, авторами письма в защиту подсудимого. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уже ничему нельзя удивляться, потому что, вот посмотрите, ведь Кадыров, как я помню, он сам говорил, что у него там даже муха не пролетит. Он все знает, что в этом в машинах говорят, что в маршрутках говорят. И, естественно, он сам это все говорил. Это раз. Во-вторых, непонятно, как можно за одно и то же дело два раза судить. И плюс я думаю, а когда Путин обвинил Ходорковского, что там в ЮКОСе там творилось там убийство, чуть не Коза Ностра и все прочее. Тогда вот спрашивается, значит, Ходорковский должен отвечать за весь ЮКОС, а Кадыров, он не должен отвечать за всю Чечню, тем более она такая маленькая, крохотная. Так что он виноват, то, что произошло. Тем более мы все слышали, как он правозащитников называл врагами и все прочее.
Да, слово Валерию Борщеву.
Ну, я думаю, да. Кадыров, несомненно, несет ответственность. Понимаете, эти люди сами попадают в ловушку. Они хотят безграничной власти, они хотят безграничного правления, чтобы все у них было под контролем, и не хотят нести ответственности. Вот так не бывает. Если ты установил режим, который мы, в общем-то, называем тоталитарным, идут споры, там кто-то спорит, но он очень похож на тоталитарный. Если ты там такой правитель, а там атмосфера ведь страшная. Для меня Чечня очень дорога, я там был много раз, и в Первую Чеченскую войну, и потом приезжал. И я с болью наблюдаю, что творится с народом. Вот эта атмосфера страха, которая там царит, она ломает людей. Понимаете, там люди не то, что они боятся критиковать Кадырова, они боятся не хвалить его. И когда вот встречаешься и начинаешь говорить с жителями Чечни, больно становится за них. Так вот, этот человек установил такой режим, так будь добрый и неси ответственность. Что это такое? Ну, хорошо, ладно, Кадыров такая личность, а российский суд, а политический эстаблишмент, они что, не понимают? чем это нам грозит. Они что, они думают, что вот они сейчас натравили на правозащитников, вот они как бы реализуют свои фобии через Кадырова. Это очень опасно. Это очень опасно, потому что зло не может ограничиваться какими-то границами. Если где-то произвол, если где-то беззаконие, оно идет дальше. Оно идет дальше, не обращая внимания ни на какие обозначения границ. И вот эта бездумная такая поддержка кадыровских амбиций, она грозит нам очень серьезными последствиями.
Вопрос Борису Андреевичу Золотухину. В чем опасность от потакания амбициям Рамзана Кадырова?
Ну, я думаю, что вообще такая безграничная власть, она опасна не только, если это Кадыров, любой человек, который обладает безграничной властью, он опасен, потому что все его прихоти, все его желания исполняются, и если есть такая ситуация, в которой есть намеки на то, что какие-то люди не угодны Кадырову, то может происходить что угодно в Чечне, в том числе и такие преступления, как убийство.
Генри Резник, адвокат Олега Орлова, член общественной палаты, видит многочисленные процессуальные нарушения.
Он не адвокат Красненков, он представитель потерпевшего. Он был допрошен на предварительном следствии неоднократно. Его показания, между прочим, фигурируют в числе доказательств, подтверждающих обвинение. Грубейшее нарушение закона, и сейчас, в общем, любой приговор, он находится сейчас под угрозой. Угрозой отмены. Долго-долго я все-таки добивался прокурора, чего они там написали-то. Все-таки как Орлов обвиняет Кадырова в убийстве Эстемировой? Вот каком? Самоличном или в группе? Все-таки я должен сказать, что путем больших усилий мне удалось услышать из уст прокурора, что Орлов обвиняет Кадырова в организации убийства Эстемировой. Это будет иметь большое значение для разбирательства настоящего уголовного дела дальше.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. У меня такие три вопроса. Первый вопрос. Вот впоследствии, если, дай бог, все это как-то более-менее хорошо закончится, собираетесь ли вы в международные суды подавать? Потому что вот этому Сталину 2 вот так, таких нельзя давать, как говорится, ну, спускать это на тормоза. Это первое. Второе. Не кажется ли вам, что вообще все действия нашей общей власти рано или поздно приведут к таким... к 92, только в другом масштабе. И третье, вот вообще до Чечни, кроме двух центральных каналов, какие-нибудь информационные туда, если другие телеканалы или радиостанции, да хотя бы та же Радио Свобода, вот что-нибудь туда долетают, или люди вообще, как бы... Потому что я знаю, что там только два канала висят, и российских, и две радиостанции, «Маяк» и «Россия». Заранее благодарю за ответы.
Там есть местное чеченское телевидение, Валерий Васильевич,
был. Да, да. Местное чеченское телевидение есть, действительно, и его возможности, его границы совершенно понятны. И, конечно, люди там живущие действительно испытывают информационный голод, и когда кто-то приезжает из Москвы, и когда... Вот я общаюсь с чеченскими правозащитниками, они просто отводят душу в разговорах. Им надо выговориться, им надо проговорить, им надо задать массу вопросов, им надо вылить свою боль. У них очень тяжелое положение, очень тяжелое. А что касается международного суда, да, разумеется. Разумеется, эти вещи нельзя так оставлять. Я же говорю, что это не частное дело. Это не частный вопрос, какой-то очередной процесс. Это принципиальный. И как мы, в общем-то, все реагируем на дело Ходорковского, и, в общем-то, общество проснулось, все-таки люди ходят в Хамовнический суд, и интерес есть. Люди неравнодушны. Вот так и к этому процессу невозможно быть равнодушным. От этого много зависит в нашей стране, как он пройдет. И поведение судей, поведение прокурора и обвинителя мы должны отслеживать. Знаете, как говорил Галич, мы поименно вспомним всех. Так что будем держать это на контроле, все, что происходит.
Вопрос Бориса Андреевича Золотухина. Достойно ли дело Кадыров против Орлова рассмотрение в Страсбургском суде?
Обязательно. К сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что многие и большинство наших людей не могут найти справедливого решения в наших национальных судах. И все чаще и чаще все недовольно обращаются за правдой в Страсбург. Нам приходится туда обращаться для того, чтобы найти справедливость. А уж такое специальное дело, как дело Орлова, где человека пытаются судить за честную и справедливую оценку ситуации, конечно, заслуживает обращения в Страсбургский суд. Я думаю, что оно будет принято Страсбургским судом. Что касается какого-то вопроса относительно 90-х годов, то я не понял этого вопроса, чем мне нравятся 90-е годы, когда как раз правосудие начинало поднимать голову нашему слушателю. Как раз в 90-е годы много было сделано для того, чтобы у нас правосудие заработало. Другое дело, что потом началась контрреформа, разрушение правосудия. А 90-е годы как раз внушали нам надежду.
Да, может, он имеет в виду, что просто чеченцы, может быть, проигрывали тогда чаще, сейчас выигрывают. Слушаем вопрос из ТУ от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня первый вопрос к Борису Золотухину и второй к Валерию Борщеву. Вот вы правильно сказали, что судьи, выносящие преступные приговоры советским диссидентам, ни один из них не понес наказание, да? Но наказание не понесли не только судьи. Не понесли наказание сексоты, поставляющие заведомо клеветнические сведения против диссидентов. Не понесли наказание врачи карательной психиатрии, которые по методу фашистов упрятывали людей только за их мысли, да? Вот у меня вопрос. Вы сказали, что это ошибка была власти, да? А не есть ли это укрывательство новой российской власти советских преступлений, потому что она сама плоть от плоти советской власти? И второй вопрос у меня к Валерию Борщеву. Вот когда власти, преследуя правозащитников, заставляют их защищать самих себя, они лишают их возможности защищать права других людей. Не есть ли это тактика путинского режима исключить правозащитников из российской действительности, чтобы...
Давайте продолжим после кратких новостей.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 14 человек погибли, по последним данным, в катастрофе пассажирского самолета в Венесуэле. 20 человек выжили. На борту, по уточненным данным, находились 47 пассажиров и 4 члена экипажа. Телеканалы «Россия» и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. Генеральная прокуратура Беларуси впервые заявила, что одной из версий гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина является убийство. Ранее в качестве единственной версии называлось самоубийство. Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Уголовное дело возбуждено против чиновников в Рязанской области, не обеспечивших, по мнению следствия, пожарную безопасность в селе Криуша, где прошедшим летом сгорели более 50 домов и школа. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется на Ближний Восток, где во вторник в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх должен состояться новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинцами. В Бельгии иранский дипломат покинул посольство своей страны и бежал в Норвегию. Ранее в понедельник другой иранский дипломат, работавший в Хельсинки, попросил политического убежища в Финляндии. До 16 возросло число жертв массовых беспорядков в индийской части Кашмира. Католическая церковь в Бельгии намерена создать специальный центр помощи жертвам сексуального насилия и домогательств со стороны священников-педофилов. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова мы обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым и Борисом Золотухиным, авторами письма в защиту подсудимого. Андрей Красненков, адвокат Рамзана Кадырова, считает все претензии защиты несостоятельными.
Я считаю, что Генри Резник у нас мастер устраивать шоу. Это началось шоу. Я был допрошен именно как представитель потерпевшего. Есть соответствующее постановление дознавателя о допуске на основании доверенности меня как представителя потерпевшего. Возможно, там что-нибудь сверху, там протокола, что-то не убрали просто с компьютера, лишнее какое-нибудь слово, и свидетель остался. Вот и все.
Вопрос Бориса Золотухина вот задал наш радиослушатель о том, что нынешний режим покрывает прегрешения советской власти.
Ну, речь шла, по-моему, не о нынешнем режиме, а о том, почему мы допустили эту ошибку в начале 90-х годов, когда власть была другой. Но я должен ответить нашему слушателю, что вопрос тогда обсуждался, о возможности люстрации. То есть проверки всех членов партии, работников спецслужб, судей, прокуроров на предмет их возможной дальнейшей работы на своих местах и участия в общественной, в политической жизни. Были сторонники того, чтобы провести эту люстрацию, были противники. Противники говорили о том, что в компартии у нас было 19 миллионов членов партии, у них были семьи. И такая иллюстрация, и огромное количество, конечно, и секретных сотрудников КГБ, МГБ, и огромное количество карательных органов, в которых служило множество людей. И это могло бы привести к очень серьезному социальному напряжению в обществе. И вот поэтому власть тогда отказалась проводить иллюстрацию. Я считаю, что это была ошибка. В таких странах, как Чехия, Чехословакия, там люстрация была проведена, там произведена была большая и удачная чистка карательных органов, и теперь там совершенно другая ситуация. Я не думаю, что это была ситуация, при которой плоть от плоти прежней власти защищала преступников той же самой власти. Тогда новая власть имел совершенно другой характер в начале 90-х годов.
Вопрос Валерию Борщеву задал радиослушатель, что власть намеренно ставит правозащитников в ситуацию обороняющихся.
Да, эта тактика прослеживается, то есть вот нападки на правозащитников, и вы знаете, нападки изощренные. Вот, ну, Кадыров, он как бы прост и ясен, он называет правозащитников врагами, он, что называется, кричит «Ату», и его призыв слышат. А есть более тонкая травля, вот изобразить правозащитников неудачниками, городскими сумасшедшими, вот как-то так, и это внедряется в общество. Я еще помню сам, когда тоже вот уходил в правозащитное движение, я был журналистом, и тоже хотели изобразить, что вот уходят диссиденты, неудачники. Ну, со мной было сложнее, потому что у меня в трудовой книжке было написано «Зав. Отделом члена редколлегии», а дальше «Пожарный в театре Антаганки». Можно, конечно, сказать, что пожарный как бы неудачник, но предыдущие не говорил об этом. И тем не менее это работало. И тем не менее вот эта травля, вот эта дискредитация, она срабатывала. И сегодня это делают. А когда действительно правозащитники должны защищать самих себя, вы знаете, честно говоря, они сами это не очень хорошо умеют делать, я должен признаться. Вот самих себя им защищать сложнее. Но, слава богу, есть такие достойные защитники, как Генри Резник. Есть у нас отдельные неправительственная организация, которая занимается защитой правозащитников. Более того, я должен сказать, что есть комиссар ООН по защите правозащитников. То есть мир давно заметил эту опасность, что власть будет травить правозащитников, и это опасно. И не случайно есть международные институты, которые ставят свои задачи защиты правозащитников. Так что, повторяю, это вопрос не локальный. суд над Орловым, это вопрос в высшей степени принципиальный и глобальный.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», один из авторов письма в защиту Олега Орлова, считает, что Кадыровым движет личная месть.
Мне трудно, как говорится, представить себя на месте Кадырова. Настолько, я предполагаю, мы разные люди с разным подходом к жизни, менталитетом, там, опытом жизненным. Но мне кажется, что это личная месть. Это не просто он хочет всех запугать, там, правозащитников. Он все-таки, скажем так, руководитель местного масштаба, Чечни, так сказать. И поэтому, что ему все правозащитники? Он хочет конкретно отомстить Олегу Орлову, совершенно очевидно. И он знает, что ему это всегда удается. Вот он сейчас со своим Мадаевым, ну, как бы, заключил некий такой мир. Поэтому он думает, что ему все возможно. Он может сделать все. Ему все разрешено в нашей стране. И, конечно, принципиально важно, чтобы мы отстояли Олега Орлова, так сказать, и чтобы Кадыров был посрамлен. И мы попытаемся сделать все, чтобы это произошло.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Лужков имеет претензии к Немцову, Кадыров имеет претензии к Орлову. Вот. Меня интересует, как происходит это дело на Западе. Я никаких параллелей не провожу, но меня интересует, как реагируют власти на, скажем, несправедливое обвинение в чем-то. Спасибо.
Слово Борису Золотухину.
Вы знаете, власть никак не реагирует. Если вы имеете в виду исполнительную власть, если вы имеете в виду законодательную власть, а есть судебная власть. Судебная власть независимая. Судьи действуют, судьи совершенно самостоятельны. И человек, когда обращается в суд, он имеет право надеяться, что судебное решение будет справедливым. И, как правило, так оно и случается. Поэтому сама власть, она никакого, если мы говорим о власти исполнительной или законодательной, она никакого участия в судебных решениях не принимает. А судебная власть совершенно самостоятельна. Так что у нее всегда можно найти защиту в случае нарушения прав человека.
Но это идеальная ситуация. А как в России, какова специфика слова Валерия Борщева?
Ну, в России действительно власть очень активна. Она действительно, она не просто влияет на суд, давит, оказывает давление на суд, она создает репутацию правозащитникам. Вот, и я что-то не слышал какого-то серьезного выступления политического деятеля против нападок Кадырова на правозащитников, которые называли их там чуть ли не врагами. Его не остановили, ему не сказали, что, голубчик, ты взорвался, ты распоясался. Нет. Это не... И он, видимо, чувствует, что он говорит в тон, он, говорит, он попадает в нужную тональность. Поэтому, конечно, власть и исполнительная, и не только исполнительная. Я вот периодически бываю на всяких дискуссиях, иногда приходят депутаты, с такой ненавистью говорящие о правозащитниках, даже вот мы с ними сидим за одним столом, и вот человек, что называется, брызжет слюной. Не могут они пережить этого факта существования правозащитников. И это идет серьезная борьба. Они прекрасно понимают, что правозащитники, они защищают, вот действительно правильно был поставлен вопрос, отнимают энергию, надо защищать себя. Ну, нет на это времени, и тратить на это сил, в общем-то, не очень разумно. У нас другие задачи. А власть переводит стрелки в этом направлении. Нет, она отнюдь не похожа на то, как ведет себя власть на Западе. Ей важно повлиять и на суд, и на общество. И, к сожалению, она имеет успех в этом деле.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, подозревает наличие у Кадырова высоких покровителей.
Кадыров отстаивает свое право быть единовластным правителем Чечни и требует, чтобы это право было признано на всей территории России. Вот и все, мне кажется. Он хочет продемонстрировать, как подчиняются ему люди, как они его поддерживают. И, кажется, преуспевает в этом отношении. Я думаю, что после того, как почти два часа судья совещалась сама с собой по поводу совершенно очевидного процессуального нарушения, а именно участие Красненкова в этом судебном процессе в двух ролях одновременно, как свидетеля и как представителя потерпевшей стороны, и пришла к выводу, что ничего, пусть так и останется, я думаю, что есть определенные и очень высокие инстанции, которые поддерживают Кадырова и предполагают, что это дело должно закончиться успехом его. Орлов будет осужден. А вместе с ним и мемориал, конечно. Потому что Орлов сам по себе, это все-таки представитель, в первую очередь, мемориала.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Владикавказа от радиослушателя Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня не вопрос, а реплика. Можно?
Пожалуйста.
Вот, насколько я помню, я сам слыхал, что после вынесения решения суда правозащитник Орлов опять-таки повторял эти слова. А это уже не один раз, в смысле, не одно правонарушение, а второе новое. И, соответственно, здесь только пожелать Олегу Петровичу, чтобы не нарушал дальше и не разбрасывался такими словами. А правозащитники у нас, кстати, нарушают постоянно. Тот же самый Александрович о стратегии 31. Ну, посочувствовать, но не больше. И здесь дело не в Кадырове, в принципе. А любой так бы вел себя, если такие обвинения в адрес сыпятся постоянно. Ведь это ж не один раз, а как минимум два раза. Я сам слыхал это по радио.
Ну, Олег Орлов просто разъяснил свою позицию первый раз после суда. Он исполнил решение суда, слово Валерию Борщеву.
Да нет, конечно, никакого нарушения закона со стороны Орлова в этом нету. Понимаете, вот вы говорите, правозащитники нарушают сами законы и так далее, и так далее. Вот Лев Александрович, 31 число. Я сам хожу на Триумфальную площадь каждый 31-е, когда в Москве. Вот мы с Людмилой Михайловной вместе выходим. Да никакого нарушения закона с нашей стороны нету. Поскольку мы считаем, что эта власть нарушает закон, который не согласовывает, не дает согласования на митинг, а мы приходим туда молча, стоим, и в этом нет никакого нарушения закона. Я хочу вам заметить, что даже вот на общественном совете при ГУВД города Москвы, я являюсь членом совета, мы долго перед 31 июля спорили с руководителем милиции, и мне удалось доказать генералу, что наличие значка, 31-я статья Конституции, это не есть нарушение. Они были убеждены, что это агитация, что это уже, так сказать, выражение позиции, а вот это уже, так сказать, участие в митинге. Да нет. Человек с этим значком может ходить на Триумфальной площади, на Тверской, на Манежной, где угодно. И вот эти представления, неправовые, дремучие представления у нашей власти, у нашей милиции, они толкают власть и милицию на нарушение закона, что, собственно, и происходит часто на Триумфальной площади. И вы вот так, к сожалению, у вас создалось такое впечатление, что вот правозащитники нарушают закон. Нет, они отстаивают закон, отстаивают свое право, право свободно, мирно выйти на площадь, заявить о своей позиции. Да, митинг не согласован, а там и нет митинга. Там нет митинга, там люди приходят, надев значок и показывая, что 31-я статья Конституции Российской Федерации сегодня не соблюдается. В чем же здесь нарушение закона? Нет нарушения закона.
Вопрос Бориса Андреевича Золотухина. Удается ли официальной пропаганде вот, выставить правозащитников в невыгодном свете?
Думаю, что да. И вопрос нашего слушателя из Владикавказа как раз пример яркий того, что власти удается это сделать, потому что промывание мозгов через телеканалы идет очень активное. Но я должен сказать, что Олег Петрович по поводу вопроса слушателей из Владикавказа, Олег Петрович не нарушал решение суда, он повторно не говорил те самые слова, за которые он относительно Кадырова, которые были признаны правонарушением. Он не повторяет это, он просто отстаивает свое право и обжалует решение, и в связи только с этим ему приходится повторять эти слова. Так что Олег Петрович человек законопослушный, я не могу согласиться с нашим слушателем из Владикавказа.
Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», настаивает на своей правоте.
Я не считаю себя виновным в совершении какого-либо уголовного преступления. Считаю господина Кадырова виноватым. Виноватым в создании условий в Чеченской Республике, в которых стала возможна гибель, убийство Наташи Истемировой.
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Вот у меня к присутствующим вопрос. Понимаете, вот видно невооруженным глазом разделение, разделяя властвуй. Это позиция ГБшников обычно. Вот недавно события в Сирии, там первый зам ГРУ утонул. Ну, и у Кадырова были очень плохие отношения с ГРУшниками. И вот при таком раскладе, когда ГРУ помогала Кадырову, в кавычках, вот с Естемировой и прочее, и Кадыров, возможно, не имел даже никакого отношения, потому что дела делали мокрые, совсем другие. Вот по формальному признаку Кадыров прав, что этими грязными делами, не спрашивая Кадырова, занимались федералы, ГРУшники конкретно. Все, спасибо.
Ну, мы не рассматриваем конспирологических версий, слово Валерия Борщева.
Нет, конечно, ну как же мы можем обсуждать это, федералы, не федералы, это серьезный вопрос, это, в общем-то, мне кажется, что Олег Орлов, вот сейчас в записи, которая была, четко и ясно объяснил свою позицию, создание условий, создание атмосферы, в которой возможны такие вещи, как убийство правозащитников. А то, что Кадыров влияет на создание таких условий атмосферы, ну, это несомненно. Это несомненно, и он и не скрывает свои позиции, он и не скрывает того, что он влияет на людей тем, что у него есть вот такое отношение к правозащитникам. Более того, он требует, чтобы все структуры подвластные разделяли эту позицию. Попробуй не раздели там ее. Поэтому мы и говорим о Кадырове. А кто там как участвует в каких-то играх, ну, несомненно, политика – вещь довольно сложная, и в политических играх участвуют самые разные игроки на самых разных ролях. Это верно, но мы сейчас говорим об ответственности руководителя республики, который взял на себя роль безграничного такого властителя, а, соответственно, и безгранично ответственного за происходящее там.
Вопрос Бориса Андреевича Золотухина. Следует ли Олегу Орлову придерживаться своей прежней линии, возлагая всю ответственность за происходящее в Чечне на Рамзана Кадырова?
Думаю, что да. Конституция Российской Федерации дает каждому из нас возможность беспрепятственно высказывать свое мнение. А то, что сказал Олег Петрович на пресс-конференции, и то, в чем его обвиняют, и есть чистое мнение. Ибо мы уже говорили о том, что он фактических обстоятельств никаких не приводил, потому что они неизвестны ему. Он говорил только о политической ответственности Кадырова за смерть Натальи Истемировой. И я думаю, что он в этом совершенно прав, и ему нечего стесняться. А Конституция ему разрешает высказывать свое мнение.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу напомнить, помните, в Париже рухнул «Конкорд» самолет, и президент бросил все свои важные дела, стоял, смотрел, как тушили, как там спасали людей. Он появился потому что он разделил боль и взял бы, как отец нации, вину на себя. А кто у нас берет вину на себя за Саяно-Шушенскую ГЭС? Кто взял за Беслан? Кто за пожары? Да никто. Вот я хочу задать вопрос. Может быть, это от сверхсуперобразованности и воспитанности наших президентов? Вот, может, поэтому еще? Спасибо.
Ну, на федеральные власти тут не распространяется, хотя можно ли, как по-вашему, Валерий Васильевич, может ли потянуться ниточка, если признать виновным Кадырова, то потянутся дальше и к Москве?
Ну, все-таки Москва, московские представители власти также занимаются травлей правозащитников, и мы видели, что происходило на Селигерии, да и не только там. Они любят тоже такие номера устраивать. Но то, что в Чечне происходит, то, что с Кадыровым, это, конечно, более серьезно, потому что, как бы ни говорили власти о своей несимпатии к правозащитникам, ну, вы знаете, это меня не удивляет. Вот один известный политолог давал справку в администрацию президента о правозащитниках. Мы просили сказать, кто это такие. Он писал: народ тяжелый, в общении сложный, в сребролюбии не замечен, мотивы деятельности неизвестны. Вот, ну, как вот с этими людьми власти общаться? Ну, трудно общаться, я их прекрасно понимаю. Это очень, очень сложный контингент. Но вот переходить ту грань, которую перешел Кадыров, а он перешел. Он перешел, он объявил правозащитников врагами. Он практически дал команду ФАС. Это уже совсем другое. Это очень опасная позиция. Но я опасаюсь, что позиция Кадырова может заразить и федералы. Вот это меня более всего тревожит.
Вопрос Бориса Золотухина. Опасается ли власть в Кремле, что, сдав Кадырова, она тем самым оголится и будет вынужден суд признать ее ответственность за происходящее в республике?
Ну, я так не думаю. Но вот вопрос относительно политической ответственности руководителей на разных уровнях – это очень важный вопрос. Ведь у нас почему-то, ну не почему-то, понятно, по каким причинам в стране у руководителей отсутствует политическая ответственность за действия, совершенные их подчиненными. Это примерно то же самое, что с Кадыровым. У нас, например, руководители правоохранительных органов не несут за безобразие и преступления, которые совершают их подчиненные. Губернаторы не несут политической ответственности за события, которые происходят в результате их упущений. У нас нет традиции политической ответственности политических руководителей за состояние подчиненных им ведомствах, регионов. Это удивительная вещь, потому что по всему миру такая политическая ответственность существует. То, что у нас ее нету, это дефект нашей системы, но, к сожалению, не единственный, а один из множества.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Не можем не воспользоваться вашим присутствием. Сегодня внесен в Думу законопроект об особом отношении к тяжелобольным, подследственным. Можно ли считать это победой гражданского общества?
Вы знаете, да, это наша была инициатива, вот наша комиссия, представитель общественно-наблюдательной комиссии города Москвы, мы, когда занимались делом Магнитского, мы поставили этот вопрос о парадоксе. Существует 54-е постановление правительства, где дается перечень 45 заболеваний, на основании которых суд может осужденных освободить от наказания. Я подчеркиваю, освободить осужденных. А вот на подследственных это не распространяется. Это ж люди невиновны, это раз. Во-вторых, условия содержания в СИЗО тяжелее, чем в колонии. Вот тогда мы ставили вопрос, это и перед руководством в СИН, и в общественной палате, и в СМИ я выступал. И я знаю, что Лукин Владимир Петрович донес эту точку зрения до президента, и вот мы получили этот законопроект. Это некий прорыв, но он недостаточен. Почему? Потому что эти 45 болезней в перечне – это практически уже состояние смертельно больных людей. То есть их отпускают, хотя далеко не всех, только треть судов имеет положительное решение. Вот эту треть отпускают, что называется, умирать. А вот в СИЗО надо расширять список, потому что и Магнитский, и Трифонова поступили в СИЗО заболеваниями, которых не было в том перечне. Вот там, например, у Магнитского холецистит было. Он еще, так сказать, не входит туда. Но он так эта болезнь так развелась, что привела его к смерти. Стало быть, список болезней, по которым, на основании которых нельзя помещать в следственный изолятор, должен быть очень-очень серьезно расширен. Конечно, это не ко всем относится. Когда речь идет, так сказать, там, о маньяке, серийном там, убийце, это другое дело. Но большинство же сидящих – это не маньяки, не серийные убийцы. Большинство сидящие люди – это, как правило, в общем-то, жертвы обстоятельств и, как правило, совершившие ненасильственные преступления. Вот поэтому, да, это шаг вперед. Это некий прорыв, мы, в общем-то, сказать, должны отметить, что правозащитники здесь услышаны, но этого недостаточно. Этот список, этот перечень надо расширять.
Тот же вопрос Бориса Андреевича Золотухина. Считаете ли вы это победой правозащитного сообщества?
Без сомнения, всякий шаг на пути гуманизации нашей чудовищной пенитенциарной системы следует приветствовать. И, конечно, это победа и правозащитного движения, конечно, потому что без конца... Неустанно правозащитники требуют гуманизации нашей пенитенциарной системы. Это, безусловно, их победа.
Да, вот я просто хочу добавить, вот мы сейчас в Москве, вот наша общественно-наблюдательная комиссия, мы проводим обследование в СИЗО состояния здоровья больных, и мы уже написали письма и в суды, и следствия по поводу так много людей, которые попали в эту группу риска, их пребывание в СИЗО опасно. Я думаю, что вот этот закон поможет вот нашим обращениям, что этих людей освободят.
Спасибо. Напомню, что начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова мы обсуждали с правозащитниками, авторами письма в защиту подсудимого Валерием Борщом, он находился в нашей студии, и Борисом Золотухиным, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.